Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня, по-видимому, последний раз мы поговорим о восьмой заповеди, о том, чтобы не укради. В прошлый раз мы начали говорить об отрывке из первого послания к Тимофеям, 6 главе, в котором ключевыми или, скажем так, самыми известными для нас словами являются слова о том, что корень всех зол есть сребролюбие. Разбирая этот отрывок, в прошлый раз мы уже сказали о том, что, вот говоря в основном о том, что нужно быть довольным, то есть благодарным Богу, мы говорили о том, что человек имеет ключевым показателем вот этого самого количества собственности, которое необходимо человеку для того, чтобы он был доволен, у всех разное. И вот вспомнился после последней беседы эпизод с преподобным великим пустынником, тоже как и Онуфрий Великий, это Арсений Великий. И вот с ним произошел знаменательный случай, который как раз вот эту мерность он иллюстрирует, то есть потребности действительно не надуманные, а реальные потребности у человека разные. Один может жить на кроватке в общежитии всю жизнь, ему ничего больше не надо, а другому нужна отдельная комната. Это не его блажь, она ему нужна. Если у него не будет, вся жизнь его придет в разрушение. Кто-то, привыкший к общежитию, будет над таким белоручкой смеяться. Бог не будет над ним смеяться. Душевные организации, физические потребности, физические немощи у всех разные. Один может есть всю жизнь овощи, а другому нужно молоко. Один может жить всю жизнь на одной холодной воде, а другому нужен чай. Один может в рот не брать ни капли вина, а другому для его выживания, как тому же, например, апостолу Тимофею, необходимо для его желудка пить вино. Все люди разные, и нет вот каких-то в отношении ни меры воздержания, ни меры собственности, ничем никто ничего не предписал. Бог распределяет это каждому своим промыслом, и человек должен быть благодарен и никогда не смотреть, что там, где там, у кого там больше или меньше. Вот случай с Арсением Великим, не случайно я подчеркиваю, что он великий, то есть его жизнь была признана таким, не так много в мире святых людей и подвижников, таких людей, которые получили прозвище «Великий». И вот Арсений однажды жил, он подвязался в пустыне. Это ему сказал ангел: «Арсений, бегай людей и спасешься». И вот действительно человек, который наложил в себя даже обет молчания, вообще ни с кем не общался, величайший подвижник. И вот однажды как-то к нему случайно попал некий монах из близлежащей пустыни. То есть так будто бы вроде что он случайно забрел и попросился приютиться или специально пришел посмотреть на великого Арсения. И придя из монастыря, он был смущен, потому что Арсений ходил в богатой, ну, на монашеский манер того времени одежде, то есть это была очень удобная и очень мягкая для тела одежда, ряса. Это была постель, которая была не просто там земля или скала, а постель, которая заправлялась, которой был там какой-то тюфяк из соломы или еще что-то. У него был слуга, который, ну, брат, прислужник, который периодически готовил ему горячую пищу на огне. И монах, пришедший к Арсению, смутился, и этого чревоугодника сластолюбца и сибарита называют подвижником, называют великим. Он был смущен и жалел, очень жалел потраченного времени, что он вот увидел это и был в горе, смутился. И именно горе, смущение брата подвигло Арсения поговорить с ним. И он его спрашивает: «Скажи мне, брат, а ты до того, как стал монахом, кем был?» Он говорит: «Ну как кем? Крестьянином я был». Вот. «А скажи, брат, когда ты был крестьянином, ты как спал, как ел, как жил?» Он говорит: «Ну как? Работал с утра до ночи, спал на полу, часто прям возле орудия, там, вала, который, вместе с которым работал. Есть мне постоянно не доставало, большую часть голодал». Арсений спрашивает: «Так скажи, жизнь твоя после того, как ты пришел в монастырь, стала лучше или хуже?» Монах улыбнулся, говорит: «Конечно, лучше. Конечно, лучше, потому что он жил в общежительном монастыре, вот кто-то готовил, каждый день их кормили, пища была здоровая, работы в силу возраста было не так много, в основном это молитва. Я, говорит, отдыхаю в монастыре». И Арсений ему говорит: «А я, когда был в меру, был вельможей», он был наставником императорских сыновей, «я имел штат слуг, у меня был собственный дворец, я спал на перине, я ел золото, и целый штат поваров обслуживал меня, кормил, и всякие там притирания, и мази, и сладкое вино, и богатство. И вот все это я оставил ради Бога, и здесь терплю вот эту скудость». Умилился, конечно, монах пришедший, получил великую пользу, просил прощения и ушел с миром. Вот мы бы тоже, конечно, увидев Арсения, вне всякого сомнения бы его осудили, как осуждаем очень многих людей, мера которых нам неведома. И это совершенно, кроме того, что это грешно и есть зло, это неверно, потому что мы не знаем меры этого человека. Вообще известен случай, например, описанный и растиражированный в очень больших количествах о том, что Амвросий Оптинский в силу своей физической немощи вынужден был и постоянно лежать, часто очень лежать, и пить молоко даже Великим постом. И очень многие этим тоже смущались, очень тоже многие недоумевали, пока не встречались с духовными дарами, которыми обладал Амвросий Оптинский. Поэтому мера у каждого своя, мы ее не знаем. Нам надо, как говорится, внимать себе, смотреть за собой и совершенно не мерить, не равнять себя, свою меру, с кем-то другим, потому что то, на что способен человек, сколько он может понести реально, а не надуманно, знает только его Создатель, только тот, который промыслом своим дает этому человеку то, что дает. Например, очень многих людей смущает то, что некоторые люди сильно, чрезвычайно богаты, а они вот едва-едва сводят концы с концами, и всякий раз при внимательном рассмотрении выясняется, ну, во-первых, и среди этих людей, как говорится, сильно богатых, есть удивительные по благочестию люди, но в данном случае важнее другое. Когда людей спрашиваешь: а вы-то сами с этим богатством бы справились, вы бы не смогли не возгордиться, вы бы смогли не вознестись, вы бы смогли не прилепиться к этому богатству, вы бы смогли остаться щедрыми. И, как правило, человек чаще всего отвечает очень искренне, говорит: нет, скорее всего, нет. И случаи на эту тему тоже в изобилии, в потеряках содержатся. Но довольно об этом. Сейчас главное наше размышление о вот этих словах, о том, что корень всех зол – сребролюбие. Из всех предыдущих разговоров и бесед мы уже могли составить себе достаточно четкое представление о том, что сама по себе собственность не греховна. Греховно желание обогащения. И в этом отрывке из первого послания к Тимофеям апостол Павел и пишет по поводу как раз сребролюбия. Вот, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. А чуть выше он говорит, желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. То есть желание, жажда обогащения – вот что плохо. Именно жажда большего, недовольство тем, что есть, жажда иметь больше, чем мне отмерено Богом – вот что приводит ко греху. Не собственность сама по себе, а именно жажда этой собственности, жажда большей собственности. Конечно, собственность, как явление этого мира, как порождение только этого мира, она несет в себе, не несет в себе никакой спасительности и никакой благодатности. И поэтому, если мы не делаем особых духовных, аскетических усилий, то совершенно неизбежно сердце наше пленяется собственностью и хочется больше, просыпается алчба, хочется больше. Но в этом виновата не собственность, в этом виновата не трезвость нашего сердца. Это может быть применено к чему угодно. Вот у человека жена. Если он не будет трезвиться, если не будет следить за своим сердцем, ему будет мало одной жены. Ему надо будет 300 жен. Если он не перестанет трезвиться и тогда, то к этим 300 женам понадобится еще и 700 наложниц. И процесс этот не кончится никогда, пока человек не начнет трезвиться своим сердцем. Если человек, скажем, есть у него еда, какая-то. Человек, если не будет трезвиться, то эта еда ему приестся, ему захочется вкусности. Если ему он не будет трезвиться, ему надоедят и вкусности, и он будет желать попробовать разную экзотику. В конце концов, и экзотика ему надоест, и он будет есть всякую ерунду, испражнения животных, только чтобы каким-то образом вот, внести изюминку в собственные вкусовые ощущения. Так устроен человек, но в этом виноваты не вещи его окружающие, не мир виноват, не женщины, созданные Богом, не деньги, не вообще что-либо, находящееся за пределом человека, внешние по отношению к нему явления жизни, а он сам в этом виноват. Его собственное сердце, которое, если он не будет трезвиться, если он не будет помыслы этого сердца обращать к Богу и не прилепляться ко всему тому, что у него есть, то он вот сохранит спокойное, ровное отношение и не будет обладаем ничем. А если он не будет бодрствовать, трезвиться, молиться, то не только собственность, все что угодно может заполонить его сердцем. Собственная гордыня, жажда власти, сребролюбие, имущество, земля, женщины, слава, да что угодно, даже коллекционирование каких-нибудь предметов, как чрезвычайно ценных, так и совершенно бессмысленных. Но, тем не менее, человек может этой жаждой овладеть, жажда может овладеть так, что он ничего больше в жизни замечать не будет, кроме коллекционирования каких-нибудь фантиков или оберток от шоколадок. И так вот было всегда с людьми, так было, например, и с еврейским народом, что, в конце концов, они стали жадные, перестали платить десятину, давать милостыню, давать начатки Богу. Но в этом виноват не Бог, В этом виновата не земля обетованная, в этом виноват не промысел Божий, который окружил их богатством, в этом виновато их собственное сердце, сребролюбие, а не собственность, растлевает человек. Не сама собственность внушает ему какие-то плохие вещи, как, например, Иоанн Богослов пишет: «Все, что есть в мире, похоть плоти, похоть отчесы, гордость житейская. Не вещи в этом мире, а мое собственное отношение к ним. Вот что, собственно говоря, и разрушает человек». Поэтому единственный способ относиться к собственности правильно – относиться к ней как к собственности не моей, как к собственности мне данной. Сегодня мне ее дали, завтра ее может и не быть. Древние так делать умели. Известная история Иова, например. И даже в известном евангельском сюжете про богатого юношу, и там сказано ведь не то, что богатому невозможно спастись. Сказано только, что трудно богатому войти в Царство Божье. Трудно, но возможно. Потому что само по себе богатство может послужить еще и дополнительным толчком, который просто будет подстегивать человека к Царству Божьему, который просто будет для него такой беговой дорожкой, которая повели крыльями, которая устремит его к небу, когда он эту собственность будет раздавать, когда он через эту щедрость свою во многих вызовет обращение, трепет, умиление, благодарение, в том числе и, конечно же, Богу. И таких случаев тоже ведь немало. Но, скажем, из наших последних, только последних, про которых мы знаем достаточно хорошо, например, преподобный Серафим Вырицкий, богатый человек, меховщик, человек, торгующий мехами, русскими мехами в Европе, миллионщик, как тогда говорили, хотя выходец из бедных ярославских крестьян. И вот все свое имущество он тратил на то, что строил храмы, например, он построил Иверский монастырь в Иксе, это недалеко от Мурома, и много чему другому помогал, благотворительностью занимался. Вот, а в конце концов все последние свои сбережения, золотые монеты, принес в Лавру Александра Невскую, где и стал монахом. Жена его ушла в женский монастырь. Или, например, почти его современник, чуть-чуть постарше его, Иннокентий Серебряков, купец, миллионер, золотопромышленник, получивший огромнейшее состояние, который занимался благотворительностью, очень не только храмовой, очень много общественной благотворительностью занимался. В конце концов, все имущество раздал и уехал на Афон. И вот этим людям почему-то их собственность не помешала. Она никак не воспрепятствовала им идти к Богу. Если собственность сама по себе не мешает, значит, дело вовсе не в собственности, а именно в отношении к ней. И страшно именно это – сребролюбие. Не серебро страшно, а любовь к серебру страшно. Любовь к стяжанию, любовь к деньгам, к богатству. Вот это, конечно, очень страшно. Не само по себе собственность, большая она или маленькая. Можно прилепиться к маленькой собственности, и она может погубить человека. Потому что важно именно сребролюбие, а не количество имеющихся у тебя денег или средств. Например, известен такой случай, кажется, из жития Бенедикта Нурсийского, хотя в наших отечественных даже отечниках, патериках, оптинских, валаамских, соловецких, саровских, потеряках можно встретить подобные истории. Я, по крайней мере, две истории из оптинской традиции знаю. Но вот это очень древняя история, кажется, из жития Бенедикта Нурсийского, где однажды некий монах, который всем был известен благочестивой жизнью, и никто не мог ничего плохого про него сказать, безукоризненный монах, и когда вдруг его там обычным образом похоронили, земля отказалась его принимать, ударила молния, все было обуглено, земля не принимала тело усопшего на монастырском кладбище. В Откровении было сказано, что он не монах, и погребать с монахами его нельзя. Почему? – удивился игумен монастыря Бенедикт. А потому что он имел одну монету, на которую надеялся. Всего лишь одну монету, единственную. Она не просто затесалась где-то среди его вещей, он просто ее хранил на черный день. На всякий случай. Монета была небогатая, но мало ли что я смогу купить на нее хотя бы поесть. И вот эта вот мысль, этот помысел завладел его существом, что если что, ничего страшного не будет, у меня есть монетка. И вот даже полное, даже не смог ей воспользоваться, и вряд ли когда-нибудь смог бы и воспользоваться, но вот наличие этой монеты, она обличила его сребролюбие и привела его к погибели. Конечно, вроде как дальше по описанию Бенедикт очень много молился, главное, что эту монету нашли и ее раздали, то есть ее отдали нищим и очень много раздавали милости за этого человека. В конце концов, участь его была изменена. Но вот сам характерный вот этот эпизод, что одна монета может привести человека к погибели, если он к ней прилепился, если он ее любит. Ведь чем страшно сребролюбие? Во-первых, человек прилепляется к некой вещи. Душа его сливается. Она пропитывает собой эту вещь, этот дом, этот сундук с добром, эту козочку, которую не на кого поставить, эту кровать, которую мне подарил дед, этот там какой-нибудь серебряный подсвечник или, как в известном фильме, какие-нибудь особые сапоги или архиерейское одеяло. Все, что угодно, цепляет, высасывает из меня душу, потому что меня эта вещь греет. Я к ней прилепился, она для меня родная, она может стать единственным счастьем для меня, моей прелестью. И вот тогда приходится, если с человеком это произошло, душа уже не уходит к Богу. А как сказано в Евангелии, душу твою истяжут, вырвут, оторвут от всего тому, что она прилепилась. Это больно, болезненно, приходится вырывать с клочками, вот с обрывками, отрывать ее от мира, а там-то вещей нету. Все. Она знает только мир вещей, она растворила себя в вещах, и лишивших вещей душа теряет опор, теряет способ существования, она становится как бы несуществующей, потому что привыкла сливаться только с миром вещей, а нужно богатеть в Бога. И вторая опасность – это второй страшный момент, что человек сребролюбивый, он надеется не на Бога, он надеется на свои сбережения, на свое богатство. И поэтому тем, что он надеется на богатство, он тем самым отрекается от Бога. Потому что все его упование, надежда, все его помыслы, ожидания связаны со скопленным или имеющимся у него богатством. Он неверующий человек, он не верит в Бога. Он признает Бога, но он не верит. Верить – это значит считать Бога источником всякого блага. Он – основа моей жизни, не хлебом, не монетой, жив человек, а Словом Божьим, исходящим из его уст. Я жду его милости, жду его помощи и верю, что он силен накормить, пропитать меня, дать мне все необходимое, где бы и когда бы, что бы со мной ни случилось. Это и есть упование, это и есть надежда на Бога, есть вера, и вот она не посрамляет. А если человек вместо этого надеется на некие сбережения свои, то он тем самым уже на Бога не надеется, Бог ему не нужен. Это монета, этот счет в банке, этот золотой слиток, эта земля стала его Богом. Собственно, об этом и говорит и апостол Павел в своих посланиях, ну и даже и Христос, говоря про мамон. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.